Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 30 сентября 2024 года, и наша тема сегодня – новая ядерная доктрина России. Что с ней не так? Ну, это подсказано, в частности, вопросом Алексея, который задавал в чате нашей передачи. Считаете ли вы, что это правильное решение? Это его вопрос. Или бы внесли ее какие-то изменения. Ну и предлагает провести эту тему на нашей передаче, что мы, собственно, и исполняем. Итак, вот относительно самой ядерной доктрины и что в нее можно внести, что с ней не так, как мы ее сформулировали. Ну, она была опубликована, активно обсуждена, так что вы об этом все знаете. И, в общем-то, сумма откликов, равно как и ответов Пескова, которые ему задавали по поводу ядерной доктрины, показывает, что она представляет собой какое-то довольно путанное формирование, из которого трудно понять, когда она, собственно, должна применяться и насколько она будет применяться в автоматическом режиме или нет, потому что присутствуют какие-то неясные формулировки в случае, если состоится агрессия там, неядерных государств с участием ядерных государств, которые будут ей активно способствовать. То есть то, что мы имеем сейчас на Украине, на самом деле. Да? И в случае, если будет принято решение о применении дальнобойного оружия, которое сейчас как раз активно обсуждается, да? Значит, что ставит само по себе вопрос, а что, собственно, дальнобойное оружие означает? Ну, вот сейчас вот ракетами, атаками там, и всякими прочими стреляют на 300 километров. Ну, во всяком случае, такая их обозначенная дальность. Это уже дальнобойное оружие? Ну, вроде, наверное, еще нет. Так следует из этой доктрины, поскольку вроде бы в нее это не вписывается. Ну, да, А-500. А-500 уже дальнобойное? Ну, тут вот внятного ответа нет. Ага, хорошо. А-700? И вообще, начиная с какого километра начинается дальнобойный? Ну и заодно объясните, а почему? Ну вот почему...
Алло. Ну, хорошо. Раз здесь какой-то перерыв произошел. Действительно, вот эта доктрина, которая была представлена...
Обозначить все-таки саму тему этой доктрины. А что вы, собственно, хотели ей сказать? И вот по поводу «хотели сказать» как раз, собственно, и главное размышление на этот счет. Само собой разумеется, что если речь дойдет до какого-то ядерного удара, ответного удара, превентивного удара там, или еще что-то в соответствии с этой или какой-то другой доктриной, понятно, что никто не будет открывать ее там на какой-то странице. Кстати, этих страниц еще нет, да, потому что она как бы еще должна быть опубликована, но... пока существует только, если можно так выразиться, в оральном исполнении. Ну и что, тот, кто должен будет применять эту доктрину, должен будет, подслюнявив палец, отмотать какую-то страницу и прочитать, вот эта формулировка, она подходит под применение оружия или нет. Но понятное дело, что нет, никто этого делать не будет. Более того, поскольку само применение ядерного оружия по факту возложено на президента, который же и является инициатором этой доктрины, то следует на вопрос, а вообще эта доктрина-то зачем ему нужна, если он сам все равно принимает решение? Ответ только один. Для того, чтобы те, на кого эта доктрина направлена, то есть получатели решения, то есть конкретно коллективный Запад, они вывели из нее какие-то для себя выводы и, соответственно, не делали какие-то действия, которые могут привести эту доктрину движения. А спрашиваются действия-то тогда, какие? Вот они как должны быть обозначены? Если из того, что написано в доктрине, то это совершенно не очевидно, не следует. То есть непонятно, какие действия классифицировать. Я это все так подробно говорю потому, что на самом деле в очередной раз убеждаюсь в том, что политические инстанции Кремля, то есть те, которые не специально, лично конкретно Путин, потому что он, безусловно, играет некую роль в выработке этих решений, может быть, на даче руководящих указаний. Но остальное все, это вот формируют чиновники, его аппарат, которые, в свою очередь, там ответственные очень чиновники, которые как-то там пишут, находят формулировки, вот из этих формулировок выявляется какое-то такое неявное и неясное тело этой доктрины, которая как бы называется, обозначает, что вот есть новая доктрина. Вот в чем она состоит, с чего она состоит, и главное, что из нее должны понять те, кто, на кого она направлена, совершенно неясно. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Понимаете, в чем дело? Как мне кажется, много слов из ничего. То есть опять создается какое-то событие. Опять делается ситуация, которая требует обсуждения. Вот изменилась целая доктрина. Но, по сути дела, то, на что мы должны отвечать, с 95-го года, вот как она была сформирована, так, в принципе, все то же самое. Ну, упомянули Белоруссию, да, к этому. Сказали, что там, если вот будет там ядерная, неядерная держава, поддержанная ядерной державой, тогда красные линии, мы все прекрасно знаем, что это такое теперь. Обещания, понимаете, вот Бзижинский, он в свое время хорошо сказал, что если ваши дети, ваши капиталы, ваша недвижимость находятся у нас, или дети вашей элиты и капиталы вашей элиты, то это не ваша элита, это наша элита. И в то время, как у нас празднуют о том, что уехали какие-то релоканты, да, молодые люди, мелкие предприниматели там, и так далее, которые, может быть, какие-то вещи говорили неправильные, может, какие-то непатриотические не очень были и так далее. Но такое ощущение, что вот эта измена в Кремле перед тем, как Казань брать, она не устранена. Такое ощущение, что какие-то люди остаются, которые действуют не в интересах России, а думают о том, как бы опять договориться с Западом. И в этом плане доктрина как определенная пугалка, как какой-то элемент, ну, может быть, грубо сказано, да, наверное, шантажа, может быть. Это просто попытка сделать инфоповод и попытка себя в очередной раз подороже заявить. Что, знаете, а вот мы не лыком вшиты, и если что, мы вам лишний раз напоминаем, что у нас есть ядерное оружие. Мы вам уже 50-й раз напоминаем, что оно у нас есть, и мы готовы его применять. Я думаю, что если была бы какая-то уверенность в своих собственных силах, то это делать не нужно было бы. И в этом плане мы подходим к тому, а есть ли подлинное государственное мышление, или только картинка государственного мышления. Очень легко обзывать западных лидеров какими-то неправильными, что у них неправильная политика, что у них где-то там мусор, врагов наших там изображать карикатурно и так далее. Что это дает? Это дает самоуверенность, но не уверенность в своих силах. Это дает какое-то такое бахвальство, хвастовство, да мы что? Вот как Израиль воюет за достаточно жуткое событие вот этого 8 октября, которое произошло, но Израиль на это событие отвечает в 3 дорого, а может быть даже и в 10 раз дорого. То есть не трогайте нас, потому что мы тогда будем трогать всех. И непонимание до сих пор, видимо, в нашей элите, что можно Израилю, то нельзя нам. Но вот так оно сложилось. Вот так международная, что называется, система разделения политического труда поставила такую иерархию. И я, может быть, с ней не согласен. Может быть, хотелось бы такое же место, как у Израиля в этой политической иерархии России. Но пока наше руководство не действует как государственники. Они действуют в каких-то таких, решают вопросы. Они как будто бы используют уличную политику, а не государственную политику. Они не занимаются воспитанием. Вот вы часто говорили по поводу идеологии, ее отсутствия. И вам говорили, а как же путинизм? И все-таки путинизм это хоть и не идеология, но это что-то есть такое под этим подразумевается. То есть что-то под этим подразумевается. Что это такое? Это давать обещания и потом их не исполнять? Это говорить, что я не повышу пенсионный возраст, а потом повысить, и это все сходит с рук, и это все говорят нормально? Это полное игнорирование удачного политического времени 2000-х годов, когда складывалась великолепная конъюнктура, и когда Россия вполне себе легко могла наращивать влияние с помощью экономики, дипломатии и прочего культурного. И мы это категорически не делали. Мы говорили, а, мы все закупим, мы всегда будем дружить, не волнуйтесь. И помните, когда мы с вами обсуждали, по-моему, может быть, в 22-м, может, нет, наверное, в 16-м году как-то мы говорили, что вы сказали, что политика изменилась, что вот мы будем возвращать влияние, возможно, даже базу в Лурдосе или в Камране вернем. Не помню, что вы, но вы одно из этих упоминали. И я тогда вам сказал, нет, этого не будет. Этого не будет. Потому что если не догадались сделать что-то в 14-м, то и не догадаются сейчас. То есть мы можем отступать, мы можем сдавать позиции. А когда берем какую-то позицию, то есть вполне себе, ну, тоже с Крымом получилось, что люди, которые, да, прорусские настроены, русские сами по себе, очевидно, что несправедливо было отдано, незаконно, мы берем там территорию курортного и так далее. То есть вроде как все нормально, но можно миллионный раз сказать, что надо было действовать дальше, не было. И вот мне кажется, что это до сих пор этого государственного мышления нету. И вся эта доктрина, это просто перекладывание одних яиц из одной корзины в другую.
Ну, ты знаешь, я придерживаюсь такой точки зрения, что с одной стороны, вот изменение ситуации на поле боя, то есть все более и более дальнобойное оружие, оно, конечно, диктует необходимые изменения, в том числе и в ядерной доктрине, о которых так или иначе надо предупреждать. Это объективно. Если уж вообще ядерная доктрина какая-то существует. Там можно жить и без ядерной доктрины. То есть сказать, ну вот у нас есть ядерное оружие, когда захотим, тогда и применим вообще. Все справки получаете там в окошке Министерства обороны. Если это делается, то значит делается с тем, чтобы, в общем, сделать какое-то предупреждение, которое предостерегло бы потенциального противника от неосторожных шагов, которые могли бы привести к развернутой войне. Что имеется в виду под изменением ситуации? Ну, не только дальнобойность оружия. Это имеется в виду еще и то, что даже то оружие, которое сейчас используется, используется явно не только для того, чтобы достичь каких-то перемен вот, непосредственно на поле боя в рамках вот этого украинско-российского конфликта. Ну, например, вот несколько месяцев или чуть больше назад была атака беспилотников в Мурманской области на базу стратегической авиации России. Нюанс состоит в том, что ну, она, так сказать, была отбита там, с теми или иными, так сказать, потерями, серьезного ущерба она не нанесла, но здесь вопрос о самом факте, да, что, в общем-то, это нападение произошло на базу, которая непосредственно и вообще никак в военных действиях не участвует. То есть стратегическая авиация России, вот конкретно там Ту-95 стоят и так далее, они не участвуют ни в каких видах военных действий на Украине. Если на нее, тем не менее, организуется атака, значит, а, это кому-то нужно, б, этот кто-то наверняка уже не в одной компетенции только украинского генштаба, Зеленского и так далее, а это какие-то старшие партнеры, для которых наличие или отсутствие стратегической авиации у России является существенным. То есть это выполнение задач уже не в рамках вот этой вот специальной военной операции, с какого угла ее не рассматривали. И то же самое касается, собственно, ракет дальнего радиуса действия, когда они появятся, то есть они наверняка уже появились, но будут задействованы. Ну, потому что с ними, что я тоже уже неоднократно говорил, нюанс состоит в том, что если беспилотник возможен, да, запускается хоть и с американскими средствами наведения, я имею в виду там и систему геопозиционирования или Starlink, если он используется в этих случаях, ну, скорее всего, все-таки система геонаведения в военном ее применении, потому что там есть гражданская и военная часть ВПС. Так вот, но все-таки он может эксплуатироваться в этом смысле украинскими, как бы вот, дроноводами, да, условно говоря. То все, что касается ракет вот такой вот повышенной дальности и вообще сложного оборудования типа Атакам, Шторм Шэдоу и так далее, это управляется теми специалистами, которые непосредственно этим обучены, обладают всеми средствами секретности, и это не украинцы. То есть это непосредственно, конкретно каждый военнослужащий той страны, которой ракеты применяют. Американцы – американские, англичан – английские, французы – французские. Ну, до немцев дело еще не дошло. Собственно, именно поэтому, возможно, и не дошло. Поэтому здесь уже речь идет о прямом вмешательстве вот конкретных государств в конкретную военную операцию, совершаемую в рамках СВО. И если им необходимо дать предостережение, то тогда надо отделываться не какими-то общими фразами с непонятными формулировками, поскольку это основная цель доктрины. Другой-то цели нет. Я повторяю, когда речь дойдет до приказа, то тот, кто будет отдавать приказ, то есть президент, он не будет смотреть, там, на какой странице доктрины это будет прописано, и не будет говорить в предисловии речь о том, что вот я, помните, вам публиковал доктрину, так вот там на пятой странице в седьмом абзаце как раз сказано вот про такой случай. Там уже некогда будет это говорить. Там надо нажимать кнопку и, как говорится, действовать. Поэтому эта доктрина, по сути, предостережение. Поэтому она должна быть написана и выяснена на том языке, который понятен тем, кому ты эту доктрину адресуешь. Вот здесь как раз и строится причина главного непонимания со стороны политиков Кремля о том, на каком языке можно говорить с Западом. То есть, что именно Западу понятно? Есть как минимум две вещи, о которых надо помнить. Первое. Западу понятны только конкретные предупреждения. Вот типа тех, которые делает Израиль, о котором ты только что упомянул. То есть, вот мы сказали, что войдем в Газу, мы в нее и вошли. Мы сказали, что мы сейчас будем, так сказать, это все запахивать, но мы взяли и запахали. Мы там предупредили о том население, да, о том, что вы смотаетесь вот из этих кварталов, потому что мы сейчас в пыль будем обращать. Мы конкретно именно это и сделали. Вот этот язык, который понятен на Западе, который конкретно поэтому воспринимается. Поэтому какие-то общие предупреждения, например, того, что мы там репу почешем тогда и подумаем, какой мы именно адекватный ответ изберем, и не исключено, что это будет и ядерное оружие, это все не те слова, которые надо произносить относительно Запада. Либо надо выбирать конкретные примеры эскалации, то есть, если вы сделаете это, то мы ответим вот этим. И за этим ответим вот этим должно стоять твердое понимание, что оно заржаветь не должно. Вот именно так и надо отвечать в этом случае. То есть, это требует, по сути дела, разработки некоторых этапов. А чего вы, собственно, собираетесь достичь? Ну, например, я так фантазирую, опять же, вот если у вас будет это дальнее оружие задействовано с территории, значит, соответствующего государства, там, допустим, Польши, условно говоря, или Германии, то мы точки применения этих оружий подвергнем своему удару, такому, который мы сочтем соответственно, включая удары тактическим ядерным оружием. Вот, как говорится, мы вас предупредили, а там дальше решайте сами. Может, какие-то предупреждения давайте, говорите, да мы тогда тоже размахнемся или еще чего-то. Ну, мы сказали, вот, как говорится, я прокукарекал, а дальше хоть не расцветай. Вот это язык, который на Западе понятен. И второе, тоже не менее существенное, это вопрос мотивировки своих действий. Вот чем ты, собственно, их обосновываешь? Тем, что какое-то неядерное государство вошло в состав с ядерным государством, а вместе и не ведут какую-то деятельность, которую можно расценить как соучастие, и в этом случае тогда мы почешем репу, это не аргументация. Это вообще ни о чем. это просто трёп. Он на Западе, соответственно, оценивается как трёп. И правильно оценивается. Конкретное, так сказать, конкретное выражение может быть примерно таким. Вы на Западе в течение долгого времени развивали концепцию обезоруживающего удара. Было такое? Было. И действительно это публиковалось. В том числе на самых разных уровнях, и политическом, и военном. Этот обезоруживающий удар в разные времена принимал разные формы. Планировалась атака типа, так сказать, еще в 50-х годах, вот этой массовой атакой бомбардировщиков, план «Дропшот». Были потом другие планы. Был, наконец, известный план с американскими лодками, которые всплывают в Арктике. И оттуда наносят крылатыми ракетами этот обезоруживающий удар. Имеется в виду удар по центру принятия решений, который может быть сам по себе вроде бы и не ядерный. То есть подковыка здесь в том, что ну мы же ядерное оружие не применили, значит вот вроде и вы не должны отвечать. Ну а раз не применили, то мы вас вот ослепили на всякий случай, а потом будем делать, что хотим. Но это все были планы, гипотезы. А сейчас у такого обезоруживающего удара потенциально появилось конкретное поле деятельности. Это Украина. Она расположена от центров принятия решений, ну, примерно на том же расстоянии, что и подводные лодки, всплывающие в Арктике. Ну, разумеется, смотря какие центры иметь в виду. Во всяком случае, те, которые расположены в европейской части. То есть, любой удар обезоруживающим вот такого рода дальними ракетами мы будем рассматривать как обезоруживающий удар или подготовка к этому обезоруживающему удару. Что имеется в виду под подготовкой? То, что обезоруживающий удар вот в своем даже арктическом исполнении, в отличие от украинского, он предполагал, что ну тут всплыли, ударили, и как получилось, так получилось. А качественное отличие Украины в этом случае стоит в том, что обезоруживающие удары могут быть пристрелочными. То есть ты вроде бы и не наносишь удар по центру принятия решений. Ну или, например, не выводишь ударом этим из строя, так сказать, ну, скажем, станцию раннего обнаружения Воронеж. Или какую-то другую. Их всего несколько. Но ты осуществляешь удары где-то там поблизости или в похожем районе. Вроде бы даже из какой-то военной целью. А на деле тестируешь. Насколько, во-первых, этот удар действительно проходил, во-вторых, из первого вытекает, а сколько надо задействовать ракет для того, чтобы он был эффективным, то есть осуществляешь примерно те же действия, которые делают артиллерийские корректировщики во время стрельбы. Вот ты выстрелил раз по объекту и смотришь, а попал, не попал. Не попал, ага, надо прицел поправить. А вот давайте еще раз туда выстрелим. Ага, вот сейчас вроде попал. Ну, тогда давайте серии вот по этим координатам и бьем, чтобы уже добить наверняка. Собственно, ракетами точно такой же обезоруживающий удар может быть нанесен именно в такой последовательности. То есть вначале, как говорится, ударить на дальнюю дистанцию и на первом этапе просто посмотреть, а долетит ли. То есть, или у вас тут такая сильная намаханная система ПВО, что через нее вообще ничего не пролетает, или все-таки что-то пролетает. А если пролетает, то на каких условиях? Сколько для этого надо ракет запустить? 5, 20, 45? Понимаете, вот это на самом деле тестирование. Тестирование не просто достигаемости какой-то цели, а тестирование обезоруживающего удара. Именно поэтому, если уж эта доктрина принимается в ее мотивировании, надо указывать не то, что абстрактный какой-то союз там ядерный с неядерным и прочим государством и так далее, а то, что применение такого рода оружия, с нашей точки зрения, и это действительно соответствует действительности, означает попытку нанесения или пристреляться к обезоруживающему удару. И поэтому мы воспринимаем это как прелюдию к ядерному нападению. Потому что вообще обезоруживающий удар, я уже тоже это говорил, он делается не для того, чтобы что-то разрушить, потом недели две чесать репу, а что из этого получится. Он действует для того, чтобы достигнуть цели, сразу же и бить. И поэтому ситуация действительно очень острая. Особо острая для России. Потому что у нас на такого рода дистанции по отношению к тем же Соединенным Штатам, как главному орудию, так сказать, вот этого нанесения финального удара, окончательного, никаких средств для обезоруживающего удара нет. Во всяком случае, массированного обезоруживающего удара. То есть, ну, там всплыло сразу там 200 подлодок, или там какой-нибудь остров оказался, так сказать, подвержен вот нашему влиянию, оказался бы в положении, как Украина сейчас для России. Вот точно так же он бы реагировал на Соединенные Штаты, был бы готов предоставить свою территорию под любой обезоруживающий удар, и, как говорится, ну, условно говоря, какая-нибудь Мексика, да, или Канада. Вот там мы готовы там любые российские вооружения разместить на своей территории, и они, как говорится, пользуясь вот правом нации на самоопределение и на независимость, могут спокойно у нас с нашего согласия их разместить. А вот дальше стрельнут по вам или не пострельнут, это, как говорится, их дело. Вот на такие условия, я думаю, Соединенные Штаты, безусловно, никогда бы не пошли и начали бы это обезоруживать прямо сразу, в момент появления, что они, собственно, и пытались сделать на Кубе, там уже почти 80 лет назад, 60, прошу прощения, лет назад. В той же ситуации мы практически находимся на Украине. И это надо мотивировать ясно, для того, чтобы это было понятно. Кеннеди, когда он выступал вот после обнаружения российских ракет на Кубе, он сформулировал эту мысль так, что Америка не может жить под дулом пистолета. Ну вот как бы как хочешь, так и принимай. Вот с такой же ясностью должна быть сформулирована и ядерная доктрина, что мы не можем жить под прицелом некого обезоруживающего удара, который вы завозите на Украину, по ее ли просьбе, не без ее ли просьбе, это вообще не играет никакой роли. О том, что если таковое будет исполнено, то значит, соответственно, отвечать надо сразу же. Либо требовать, чтобы это было немедленно убрано, если не убрано, но надо немедленно отвечать. И отвечать, и расписывать меры, каким образом это будет отвечено. То есть, либо будут нанесены такого рода удары, в том числе ядерным оружием, для того, чтобы эту угрозу полностью ликвидировать, либо это непосредственно будет удар по государству агрессору. То есть, вот на таком языке Запад это способен воспринимать. Если это имеется в виду конкретно, и с точки зрения мотивов, которые понятны, в том числе и им понятны, вот, и с точки зрения ответа. И это понятно потому, что если бы они были на нашем месте, как те же Соединенные Штаты во время Карибского кризиса, они бы действовали ровно точно так же. Вот на этом моменте западное сознание срабатывает. Они начинают это понимать. То есть не начинают, а просто понимают. Понятно, причина, следствие, да, причина ясна, и следствие тоже понятно. Тут возразить нечего. Понимаете? И вот то, что меня во всей этой ситуации удивляет, конечно, это то, что спустя уже почти четверть века после пребывания в Кремле, не только персонально Путина, но и вот всей его команды, вот они до сих пор этих политических, ну, я считаю, азбучных или почти азбучных истин взаимоотношения с Западом так и не поняли. То есть до сих пор продолжается вот это жевание какого-то мякиша, на который, так сказать, справедливо совершенно там направляют свою критику все дружественные, недружественные, да, средства массовой информации, из которой совершенно непонятно, а что вы так, собственно, а, разлились, и б, то есть что нового-то произошло, и б, что вы, собственно, предлагаете. И ни то, и ни другого непонятно. То есть это в первую очередь дефект главной ядерной, вот этой новой ядерной доктрины, это дефект адекватного политического мышления со стороны кремлевского руководства. То есть задача-то понятная и цель понятная, а сформулирована она фигово. Это вот точно так же, как я говорил в начале СВО, когда началось какое-то жевание соплей про то, как мы будем защищать тут всех, кто говорит на русском языке, а главной цели, в общем-то, денацификации Украины, названо не было. Я об этом говорил неоднократно. Слава богу, она появилась. То есть, что-то дошло до Кремля быстрее, чем до Зарата. Хотя я, на самом деле, говорил это достаточно давно, еще начиная с 2014 года. Ну, хоть во время СВО. Вот я очень надеюсь, что и сейчас, во время вот этого публикации этой доктрины, ее как бы обоснования, вот ее реальная аргументация, которая понятна для Запада, она, наконец, может быть в нее вложена хотя бы в письменной версии, хоть скоро устно ее до сих пор озвучить пока не удалось. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Понимаете, вот когда приходят новости, что в хоккее, в игре хоккея ФСБшники по итогу решили посадить предпринимателей, вот такая игра, то действительно надежда на какое-то государственное мышление вот с таким подходом спустя 24 года, сквозь все разговоры по поводу, у нас же с 11 года бесконечный патриотизм, бесконечный русский мир, правда непонятно, что именно русский мир может предложить. Нет, там формируется условно антизапад. Вот как Украина это антироссия, а Россия стала не Россией, а антизападом. Вот такие вот антиобразования, это все не очень надежная схема, на которую можно положиться. Это все приводит достаточно к результатам непредсказуемым. И это все нельзя поддерживать очень долго в успешном состоянии. То есть нужна какая-то позитивная повестка. То есть Советский Союз он предлагал позитивную повестку, даже если сам не мог полностью быть эталоном тех позиций, которые он провозглашал по поводу и дружбы народов, и мира, и прав человека, и социальных гарантий, и социальных лифтов, то, во всяком случае, Запад понимал, что очень много из этого было реализовано, и то, что Советский Союз был таким знаменем для большей части мира, то Запад был вынужден западный капитализм сам себя перестроить и предлагать социальную повестку. Куда эта социальная повестка в итоге, спустя много лет, под разными обстоятельствами мутировала и трансформировалась, ну, во Франции в такую вот пошлую, вульгарную олимпиаду, да, абсолютно бездумную, безумную. Ну, понятное дело, что это временное явление. Понятно, что там уже начались процессы самоочищения, хотя против них тщательно сами элиты противостоят, в частности, используют грязные методы против Марин Ле Пен и пытаются в очередной раз ей присобачить дело, уже которое там 10-летней или 12-летней давности, которые никак не могут раскрутить, лишь бы она не шла. Но это другая тема. Если мы... Хотя нет, хотя это тоже касается элиты. Элиты на Западе, элиты у нас. И когда наша элита в чем-то обвиняет их, ребят, а вы? А вы-то как? У них-то была демократия, когда был Советский Союз. Они вынуждены были делать настоящую демократию. Ну, конечно же, не идеальную. Естественно, каждая страна там могла иметь какие-то проблемы. Но у нас есть и вариант Швейцарии. У нас есть, в принципе, и Норвегия, Исландия, Дания. То есть вариантов можно найти вполне себе. Работающих Австрию. Есть спорные варианты, типа Франции с ее бесконечной бюрократией, с которой никак нельзя побороться. Ну, а Россия, простите, она имеет чиновников больше, чем советских чиновников. И пытаются говорить, а вот вы партийных не считаете. Ну, давайте мы тоже партийных посчитаем. Там была одна партия, сейчас у нас много партий. Давайте тоже партийных всех считать, если нужно. Поэтому, во-первых, более позитивная идеология нужна, а не та, которая на негативе. Потому что даже если говорить правду, но правда, она идет вместе рука об руку со злом, и это правда, она какая-то корявая. Так, ну, не то, что корявая, она такая шипастая, она такая вот какая-то рваная правда, она какая-то полуправда. То есть здесь сказали, осудили их за то, что делаем сами. То есть, ну нельзя же одновременно говорить по телевизору, что какой Израиль ужасный, что такие жертвы, да, и одновременно говорить «знай наше». Нет, то есть можно, но это будет работать у тех людей, которые, ну, вообще не задумываются. А вы все-таки полагаетесь на тех людей, государство должно полагаться на тех людей, которые задумываются, которые видят какие-то различные варианты развития государства, видят опасности, которые есть, видят проблемы и хотят эти проблемы остановить и тем самым сделать государство лучше. в мировых рейтингах, в экономических рейтингах, в политических рейтингах играть и действительно поднять наконец-то в иерархии Россию на тот уровень, может быть, не там прям ведущих западных стран, но поднять все равно значительно, на которую ориентироваться будут не как на антизапад. Потому что, как мы видим, по Ирану, вот сегодня ты антизапад, а завтра приходит другой президент, и получается иначе. Китай – это вообще непредсказуемый партнер, который тоже является вариантом капитализма. Зачем смотреть на менее успешные капиталистические страны, если есть главный гегемон? Да, там с огромным долгом, с огромными проблемами, но на него все равно почему-то все смотрят, на этого гегемона, все равно на него рассчитывают. И вот когда там есть... Опять возвращаюсь, что есть релоканты, а есть те, которые остались у нас полностью прозападные люди. Вы таких знаете, они просто молчат. Они ждут своего часа. И это намного опаснее.
Тот, кто... Ну, это как является... раз, да, это как раз тот вариант пятой колонны, о котором я все время говорил, но ее надо как бы нейтрализовывать, и это, в общем-то, работа тех органов, которые должны этим заниматься, если они способны этим заниматься.
Они не смогут это нейтрализовать, потому что они ментально с ними едины. Потому что либерал у нас с перестроечных времен – это не тот, который за права человека и за свободу, а либерал – это у нас тот, который считает, что ему можно все, и принцип неравенства – это хорошо. Ну, то есть, если есть какая-то у меня привилегия, и этот либерал, он сейчас превратился в охранителя. И из охранителя он опять превратится в либерала. А может быть и в коммуниста превратится, если брежневиста, да? Как эти комсомольцы были сначала брежневистами, которые выше себя ставили. Не все комсомольцы, да, это отдельная история, вы сказали. Но как это все очень легко преображается при любой перестройке. Сегодня перестройка такая, завтра антиперестройка, а потом перестройка 2.0. Или какой-то другой вариант. То есть вот эти, ну и как? И эти люди что-то будут делать, это не то, что на кого можно рассчитывать, это и есть та самая элита. Это не те, которые проникли в элиту случайно, это они и есть. Посмотрите, что в Совет Безопасности Путин вел Мантурова. Ребята, что, извините, Мантуров такого заслужил, как министр промышленности? То есть он же не владелец промышленности, как в Советском Союзе. И не главный, кто направляет промышленность, как это было в сельскохозяйственной Российской империи, которой необходим был министр промышленности как и торговли, как развитие. А здесь это у нас рыночная экономика все-таки как-никак. Промышленность принадлежит там олигархам, остальные, а торговля тоже принадлежит предпринимателям, коммерсантам, бизнесменам, как угодно можно называть. И вот этого человека, он теперь в Совете Безопасности, то есть он, получается, имеет доступ ко всем документам. Это я не очень понимаю этого поворота. Это мы движемся куда? Это Путин вспоминает свою молодость?
Не, ну, Вадим, на самом деле это назначение вполне понятное. Так, мы чуть-чуть в сторону отошли, но понятно и вот почему. Потому что, во-первых, современная, скажем так, схема капитализма, да, это государственный капитализм. То есть, который находится уже не в рамках частного предпринимательства, которое остается так только для флера, да, а который все жестче и жестче регулируется государством. И это происходит на самом деле во всех странах, в том числе и в Китае, и в Соединенных Штатах, и где-то чуть больше, ну и в Европе, само собой, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Но во всяком случае ключевые и базовые отрасли, они все находятся под жестким государственным регулированием. То есть, практически действуют как государственные предприятия. Знаешь, вот это так сказать, один момент. Второй момент, что в конкретно российской специфике вот Мантуров отвечает за промышленность. Но промышленность – это так общее название. Да, реально сейчас это в первую очередь государственный сектор, а государственный сектор – это вооружение. Главный государственный сектор. Значит, соответственно, можно так с некоторой долей натяжки или не натяжки сказать, что он, в общем, в большей степени его функция – это министр вооружения. Что в актуальных задачах, которые стоят перед государством, в общем-то, вещь, которую надо, условно говоря, все время, которой сверяться с ее возможностями и давать ей как бы направляющие указания, равно как и слушать, что она как отрасль промышленности может сказать для выполнения тех или иных задач. Вообще, если принять вот в привычных нам мерках, вернее, Совет Безопасности как некий аналог Политбюро, то, в общем-то, вот это членство Совета Безопасности, это примерно то и по тому функционалу, который, как говорится, унаследовало. Кстати, в свое время Совет национальной безопасности, который существовал в Соединенных Штатах, был создан именно как аналог Политбюро, который существовал в Советском Союзе. Так что здесь, в общем, как бы уже рефракция от того, что существовало в Советском Союзе, отразилась от американской действительности и еще раз вернулась к нам в виде нового названия. Но, по сути, является, так сказать, рожденным здесь. Ну, послушай, давай все-таки перейдем тогда к вопросам. У нас еще остается какое-то время, чтобы успеть на них, на все ответить. Вот Ирна 785 спрашивает. Вы сказали, для Запада важно Россию максимально ослабить, и чем больше русских погибнет с обоих сторон, тем лучше. Из этого следующий вопрос. Что для Запада важнее, чтобы погибло еще больше русских с обеих сторон, но чтобы Россия дошла до Львова? Или чтобы погибло меньше, но чтобы пойти на уступки и принудить к переговорам в нынешней границе. Понимаете, для этого надо понять, чего главное добивается Запад. По большому счету, вот так с точки зрения территории, ему 300 раз плевать, где находится Россия, там в Донбассе или на границе Львова. Потому что все равно им до этой границы не дойти, ну, в том смысле, что сам Запад там или там Соединенные Штаты на город Львов и его окрестности, так сказать, никак не претендует. И по большому счету, я так думаю, если поляки у них, так сказать, еще что-то осталось в сознании, не претендуют и они. Потому что концепция, как говорится, поля от моря, Польша от моря до моря, она умерла уже где-то накануне Второй мировой войны. А уже после нее стало совершенно неактуальной. Потому что создать санитарный кордон против Советской России, как тогда было актуально, сейчас уже не получится, да он и не нужен. Тогда у России был один только путь на Запад. За технологиями, за всяким там производством и так далее. А теперь у нее открыты не то что ворота, а прямо-таки стена, так сказать, упала на восток. Где, собственно, и находится основная кузница всего, что производится в мире. Потому что сейчас, как говорится, на 80, если не 90% не в любое изделие, и в итоге окажется, что оно китайское. Ну или, во всяком случае, проведено где-то там в регионе, но это уже только доля от китайского участия. Поэтому, на самом деле, вот политическая роль для такого перекрытия, она совершенно исчезла. А что касается внутренней ситуации, по-моему, в Польше, то ей не приведи Господь овладеть Западной Украиной и Западной Белоруссией тоже. Потому что сейчас, я уже говорил не раз, Польша – это моноэтническое государство, оно долго добивалось этого, это не произошло само по себе. Оно оттуда изгоняло тщательно все в свое время, да, и по всякому поводу. Все, как говорится, сопутствующие национальности, то есть немцев, евреев, и принимало в этом очень активное участие, особенно в годы Второй мировой войны и после нее. Поэтому в результате создалось практически моноэтническое государство. Я говорю практически, потому что беженцев сейчас не берем в расчет, но где-то там на 85-90% населения Польши это именно поляки. И приобрести себе еще один кусок в виде Западной Украины, например, с очень своеобразным населением, у которой с Польшей давние терки на протяжении столетий. Там Волынская резня – это только один этап в этих терках. Это, конечно, для Польши тот еще подарок. Поэтому я просто говорю, уточняю, что вот эта вот территория до Львова или не до Львова, она на самом деле никого не интересует. Интересует ущерб, который можно нанести России сейчас и желательно и в будущем. И вот с этой точки зрения, конечно, потеря, так сказать, большего количества русских для Запада это является безусловным плюсом, но пока сами эти потери за два с лишним года они не привели к ослаблению России. Вот в чем парадокс. Запад, конечно, любит геноцид, особенно это вообще англосаксонская фишка, они вообще большие специалисты по геноциду всех, кто попадается им на пути. Но это не самоцель все-таки. Самоцель – это вот уничтожить какой-то политический режим, да? Уничтожить некий строй. Да? И вот в этом смысле вот эта погибель еще большего числа русских, она как бы арифметически вроде бы идет в этом направлении, но реально по факту прошедших за два с лишним года не приближает к этой цели, а наоборот. То есть Россия усиливается, это объективный процесс, и это видят все как вне страны, так и внутри ее. Понимаешь, так что это уже данное. Что касается перспективы, так сказать, принудить к переговорам в нынешней границе, это дает на сегодняшний день по ситуации некий, скажем так, отложенный вариант. То есть, если удастся и ту, и другую сторону, я имею в виду и Россию, и Украину, каким-то образом принудить к переговорам вокруг какой-то черты, пусть это будет весь Донбасс, там вся Новороссия там, и так далее. Но, тем не менее, останется вот оставшаяся часть нацистской Украины. Это дает шанс, это не уверенность, а только шанс, что в этом случае при какой-то смене обстоятельств, смене режима, подкопив силы, можно будет опять с этого плацдарма начать новое наступление на Россию. В той ситуации, которая сейчас вот складывается, а именно, что Россия наступает, медленно, но наступает, что она, тем не менее, усиливается, несмотря на вот все эти поражения, да, и в этом смысле перспектива дойти у нее до Львова или для Киева есть, и она просматривается, да, и, безусловно, заморозить конфликт на какой-то стадии, и обрести шанс на то, что вот эту вот пронацистскую Украину, которая тем или иным концом все равно будет в НАТО, формально, неформально, по фактическому членству, это сейчас для Запада выгодно, вот в данный момент. Именно поэтому сейчас вот эта тема переговоров все больше и больше оживает в речах всяких западных лидеров. И не в силу того, что они там вдруг прониклись каким-то миролюбием, там, понимаешь, им всех вдруг стало жалко, крокодиловые слезы потекли и сказали, ну как же, ну сколько ж можно, война в Европе, ну блин, ну как мы так живем в цивилизованное время. Они исходят именно из этого прагматического рассуждения, что если воевать до последнего украинца, ну или того, который захочет воевать до Украины, то действительно кончится это все где-то у Львова и тем, что никакого шанса в будущем не будет. А если сейчас это заморозить и постараться переждать момент. Опять же, переждать момент, это значит, что оживится вот эта вот пятая колонна внутри России, о которой Вадим только что говорил. Вроде бы все уже и не так плохо, как было. Да, все они как бы вылезут наружу, опять начнут захватывать какие-то позиции в стране. Или, скажем, развивать те, на которых они уже стоят. То есть вот это сейчас представляется более перспективным с точки зрения Запада. Я считаю, вот этот вот вариант принудить к переговорам, так сказать, пойти на уступки в нынешних границах. Ну, опять же, еще под вопросом, кто имеется в виду в нынешних границах. Но, по нашему счастью, все-таки, так сказать, нацистская костяк с другой стороны, он никаким переговорам ни в какой форме не склонен, поэтому вот есть надежда, что этому более перспективному для Запада варианту осуществиться все-таки не удастся. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Нет.
Так, еще один вопрос от Эвна-785. Какова вероятность большой войны на Ближнем Востоке? Если воюют только более слабые игроки, как Хамас и Хизбалла, то вряд ли такие, как Иран, включатся. И насколько Хизбалла способна дать достойный ответ? Понимаете, включение... войну, вот, допустим, Ирана, о котором можно было бы говорить, да, оно все-таки связано с тем, что Иран может воевать только в прокси-режиме, как Соединенные Штаты сейчас воюют в России через Украину. У Ирана с Израилем границ нет. Поэтому все дальше происходит, вот, или может происходить путем передачи оружия, может быть, каких-то вооруженных контингентов там, туда или сюда, но куда опять же? Ну, условно говоря, на территорию Ливана. Почему именно Ливана? Потому что он граничит с Израилем, и потому что там, я уже рассказывал об этом, такой слабый режим, что, по сути дела, он вот во всех этих конфликтах между палестинцами, израильтянами, Хизбаллой и так далее, занимает такую, находясь на территории своей страны юридически, да, занимает такую общеотстраненную позицию. Вот, ребята, вы там как-то решайте между собой вопросы. Вы только нас не трогаете, и мы, соответственно, вас трогать не будем. Конечно, это ставит вопрос о государственном суверенитете, да как это так, вот сейчас на мою территорию будут внедряться какие-то израильские диверсанты, а потом воинские части. Протесты будут, но реально Ливан, как в нынешнем ее государственном виде, он сопротивляться этому не будет. Если кто-то хочет на моей территории, то есть ливанской, там подраться с Израилем, ну, пожалуйста, вот вы бегите, деритесь там, в каком-то ограниченном куске ее. На израильской ли территории, на ливанской ли территории, ну, как бы это ваше дело. Ирану тут трудно действовать эффективно. Поэтому в какой мере он будет включаться в эту войну, для меня ответ сомнительный. Потому что помимо поставок оружия, ну, может быть, каких-то воинских контингентов, напрямую вот так ему включиться тяжело. Просто нету общей границы. А Хизбалла, если у нее будет достаточно для этого, как говорится, ресурсов, она может дать достойный ответ. Но ресурсы в основном состоят в том, насколько дальнобойным оружием Хизбалла может шарахать по Израилю. То есть, условно говоря, вот если бы Хизбалла, находясь на территории Ливана, имела бы тоже вооружение, которое поставляют Украине, то есть на уровне там атакамсов всяких, там Шторм Шэдоу и так далее, то для Израиля, конечно, наступили бы тяжелые времена. Конечно, он постарался бы это предотвратить, видимо, там более какими-то жесткими мерами, чем сейчас Россия это делает по отношению к Украине. Но вот перспектива такая. Если такое есть, да, это изменит ситуацию. Но это не будет прямое вовлечение на уровне армия против армии. Я вот это хотел сказать. Иран против Израиля. Что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Нет.
Так. Ну и тогда вот еще третий вопрос от той же Ирны, тема 5. Вы сказали, что в Польшу не нужно вторгаться, а если в будущем Польшу превратят в мощный плацдарм, где будут сотни баз США, НАТО с дальнобойными ракетами, да еще и с ядерным оружием, тогда же России придется действовать. Ну вот для такого рода действий как раз вот придется действовать, не придется действовать, как раз и предназначено ядерная доктрина, с которой мы начали разговор, и четкие формулировки в этой доктрине. То есть, чего вы допускаете, чего вы не допускаете, и о чем, что вы готовы немедленно на это предоставить. Потому что понятно, что если на сотни баз США, НАТО возникнут там с дальнобойными ракетами и с ядерным оружием, то это непосредственная угроза России. Да, и значит, их надо будет так или иначе рассматривать возможность превентивного удара. Я говорю про превентивный удар, так сказать, про рассматривать возможность, потому что пока этого не появилось. Да? Но если они появятся, то понятное дело, что это, ну, условно говоря, база под Варшавой, да, с ядерными ракетами дальностью там 600-700-800 километров, она строится не для того, чтобы защитить окрестности там где-то Брест-Литовска. Ну, то есть понятно, что это база, которая для нападения на Россию. И если эта база такого рода действительно появляется, она тоже не по щелчку появляется. Скрыть ее появление невозможно. Она так или иначе будет выявлена. То это уж тем более, если туда будет заведено оружие, это значит, что готовится вот ядерный удар. И мы находимся напрямую в ситуации, которая была 60 лет назад, во время Карибского кризиса. То есть жить под дулом пистолета Россия тоже не будет, так же, как и хотели это жить 60 лет назад в Соединенные Штаты. И это надо четко прописывать в доктрине. Вот не абстрактные такие формулы, да, типа там вот если ядерное с неядерным, да то дальнобойное, да куда туда, а вот прописывать эти вещи конкретно. Что если там появится в Польше конкретно там большие базы с дальнобойным оружием, которые тем более с ядерным оснащением, которые по своей задаче могут быть рассчитаны только для нападения на Россию, мы и будем это расценивать как подготовку нападения к России и купировать это еще на стадии ее создания. Тогда это понятно, это внятно. И каждый, так сказать, дальше может внутри своей страны там, проводить демократические референдумы, я имею в виду Польшу, и рассуждать, там надо нам это, не надо. Может быть, с политическими партиями будут как-то дискутировать в свете этих вот обстоятельств, ясно изложенных, в общем случае. Да, так сказать, готовы или не готовы на это пойти, там, рискнуть, не рискнуть, и что мы с этого будем иметь. Поляки на самом деле умеют думать на эту тему, им просто надо дать ясный материал для понимания и для размышления. И этот вот ясный материал на сегодняшний день в формулировке доктрины отсутствует. О чем мы, собственно, и хотели сказать. Вот в этой передаче. Что думаешь, Вадим?
Не, ну мы уже сказали о том, что нужна вот эта конкретика. И Запад... Понимаете, был такой тест, как определить способ мышления. Ставили в один ряд, ну, называли курица, трава и корова. И русские... И, как правило, называли, соотносили вместе корову и траву, украинцы почти всегда, а вот часть русских, и, кстати, и я, и европейцы, они соотнесли курицу и корову вместе, потому что курица и корова это все-таки и то, и другое относятся к фермерскому хозяйству, к разведению животноводства и на еду. А корова и травка – это все-таки ряд такой ассоциативный. То есть связь…
Одного с другим, ну да, чтобы думать, надо съесть. Да, Вадим, да, да, прошу вот прощения.
И я это осталось... к чему сказал? Это я к тому сказал, то, что если мы… это принципиально разный способ мышления в Европе и у нас. Но у нас мы тоже можем думать так же прагматично. Если мы будем понимать нашего соперника, то, соответственно, мы и сможем его обыгрывать. А мы почему-то говорим, что, вы знаете, мы сейчас сделаем, и нас должны, во-первых, бояться, во-вторых, любить. Это вот какая-то спортсменка, да, которую нам скинули в Телеграм. Во-первых, жахнуть по Лондону, потому что они нам в спину нож. А во-вторых, после этого они должны принять нас в нашу семью. Ну, как бы, это ж...
Ну, да. Да, Вадим. Я просто хотел ответить еще на последний вопрос, который остался еще в предыдущей передаче. Его задал Хироши Нарадзаки. И звучит он так. Вот говорили, что мелкие собственники, я вспомнил благодаря вот тому, что ты рассказывал, что мелкие собственники очень выгодны, дачники дают больше, чем колхозы, а сейчас вся земля у трех хозяев. Почему так? Наврали или капитализм неправильный? Вы знаете, во-первых, история о том, что дачники дают больше, чем колхозы, это относилось к периоду подсобных хозяйств, только к области овощеводства и мелкого животноводства, и только сугубо в послесталинский период, ну, вернее, в поздний сталинский период, когда, собственно, эти подсобные хозяйства развивали. Ну, там вся страна была в разрухе, тоже понятно, все-таки прокатилась война. То есть это был вот такой вот момент. Не надо это экстраполировать на всю оставшуюся жизнь и как вечные ценности. На сегодняшний день, что на Западе, что у нас, наибольшее значение с точки зрения продуктивности имеют крупные хозяйства. Они могут быть крупными фермерскими хозяйствами, крупными какими-то государственными, крупными колхозами, там, как угодно. Но вопрос уже не в том, чтобы как колхоз, коллективное хозяйство, просто собрать вместе общий скот и общую землю и начать их обрабатывать совместно. Это, если хотите, так вот говоря современным языком, была форма инициации к переходу к крупному хозяйству. Но она уже давно прошла, уже давно нету этих вот мелких клочков земли, которые надо вместе объединять для того, чтобы их можно обрабатывать тракторами. Это уже все вопрос истории. Поэтому на сегодняшний день никто никого не обманывает. Нужны крупные хозяйства с крупной естественной техникой. И если вы заметили, вот у нас, как раз в России, именно так и происходит. То есть даже фермерские хозяйства, которые сейчас дают, вот, как говорится, вот этот вот вал зерна, да, и вал сельского хозяйства, они все-таки состоят из крупных ферм. Понимаете, это уже не частные хозяйства. У них может быть за счет механизации гораздо меньшее количество работников задействовано, чем было когда-то в колхозе. Но все равно это крупные хозяйства. И среди них еще выделяются особо крупные там, и так далее, и так далее. И вот в этом на самом деле на сегодняшний день прогресс, а не в дачниках, которые будут давать больше, чем колхозы. И то, и другое это уже история. Причем история где-то середины 20 века максимум. Ну, у нас уже подошло время к концу. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Спасибо за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале Револьвер ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.